У нас сегодня непростая тема, то есть говорить о ней просто, не просто это жить. И заранее хочу оговориться, что что бы мы здесь ни говорили, ни в коем случае мы не хотим задеть чувства учителей. Они делают свою работу, они делают ее максимально хорошо, они стараются, это непростой труд, нелегкий труд. Те из вас, кто сами учителя или у кого есть в семье учителя, вы знаете, насколько это выматывающий труд. Ни в коем случае мы не хотим задеть. Но мы должны помнить, что как родители, у родителей есть свои функции и свои задачи, и не нужно смешивать эти две плоскости. Да, есть школа, есть дом, есть ребенок, который по воле жизни и судьбы поставлен между этими двумя категориями, должен каким-то образом из этого дела выходить с достоинством. Так нам представляется эта картина. И дом должен быть на самом деле домом, а не как, знаете, в том анекдоте, где сын возвращается домой, и мама сидит в компьютере и спрашивает его: «Ну и где ж ты шлялся?» А сын ему говорит: «Мам, вообще-то я из армии вернулся». Да, то есть дом должен быть домом. И то, что мы сегодня говорим, понятно, что речь идет о каком-то очень... желаемой ситуации, желаемом доме. Мы все бы хотели, чтобы там было. Понятно, что идеального дома ни у кого нет, идеальных родителей в природе вообще не существует. Как-то я видела такую карикатуру в одной книге по воспитанию психологии. Есть большой-большой плакат, написано: «Ежегодный съезд детей, у которых были идеальные родители». И огромный зал, и в нем сидят три человека. Дети, у которых были идеальные родители, это большая редкость. Мы не идеальны, мы родители не идеальны, ясное дело, но мы можем замечать у себя какие-то моменты, которые нам кажется, что стоит подтянуть и стараться над этим работать. Да, никто не может быть совершенством, но мы можем постараться, если у нас будут правильные ориентиры, правильные критерии, мы можем постараться вытянуть ситуацию и сделать так, чтобы пройти все американские горки, которые бывают встречаются в жизни школьника, пройти их с достоинством. Итак, мы начнем. Я постараюсь сейчас сделать слайды. Вот это тут. Почему я делаю слайды? Можно то же самое говорить. Да? Можно то же самое говорить, но мы должны помнить, поскольку речь идет о школе и речь идет об учебе, есть дети, которые хорошо воспринимают информацию устно, есть дети, которые воспринимают информацию, когда она написана или нарисована. Это так, в скобках, это не относится к нашей теме. Но, между прочим, если вы видите, ребенок часто употребляет выражение, и не знаю, как это будет по-русски, «Ило не шмали», «И не нерали», «Я себе представляю», «Мне это не кажется». То есть можете представить себе, как ребенок, он мыслит образно или он мыслит слуховыми ощущениями. Он лучше что-то запомнит, если он услышит, или он лучше что-то запомнит, если он это увидит. Вы можете это тоже проверить у себя. Когда вы вспоминаете какую-то информацию, вспоминаете, как она была написана, и вам легче это вспомнить, или вспоминаете эту информацию, когда вы ее услышали. Дети, которые слышат, и у них это хорошо развито, они, как правило, меньше даже готовятся к экзамен, потому что они помнят, как учитель сказал. Но дети, которые видят, и написано на доске, это не было, в тетрадке было не написано, им будет тяжело готовиться к экзамену, потому что придется это все заново писать. Но мы можем научить их пользоваться картинками, тогда им будет легче восстанавливать материал. Это одна из функций родителя. Мы можем научить их, как учиться. Почему, как правило, в школе не учатся, как учиться? Да, есть определенное количество информации, которую ребенок должен запомнить, и потом в правильной форме подать, чтобы получить оценку, чтобы эта оценка потом пошла в табель успеваемости, чтобы учителя были критерии написать табель успеваемости в конце года. Но учиться редко школа учит. Да? То есть мы изначально, так общепринято, мы исходим из ситуации, что школа научит детей жить. Школа не учит детей жить. Школа дает какую-то информацию, которую иногда ребенку может быть привита, иногда не привита, иногда она помогает жизни, иногда помогает жизни. Ну, будем исходить из понимания, что эта ситуация, что это в жизни помогает, это ему необходимая ситуация, необходимая информация для того, чтобы поступить в высшее учебное заведение или продолжить учебу, получить профессию и так далее. Но для самой жизни школа не дает не так много информации. Жизнь, как информация, которую дает информация, которая помогает ребенку жить, она исходит, как правило, из дома. Это мы не должны думать, как родители, что мы выпихнули дитя в учебное заведение, вздохнули спокойно и можем заняться своими делами, идти на работу, жить своей личной жизнью и так далее, а его там уже как-нибудь, уж что-нибудь с ним сделают. Это не так. Школа, она, не можно спихнуть на школу ответственность подготовить ребенка к жизни. Все-таки эта ответственность лежит, продолжает лежать на нас, на родителях. Общепринято сегодня, что долг должен быть продолжением школы. Да? Особенно сейчас в корону мы видели очень часто, что действительно это дома не было продолжение школы, он, собственно, стал школой. Есть дети, для которых это будет правильно, но для большей части детей цены, это, цена этого будет слишком высокой. Почему не превращать дом в продолжение школы? Потому что ребенок потеряет ощущение дома с родными ему людьми. Я сейчас не говорю о том, об этом мы, может, поговорим позже, да, когда учителя превращает родителей в свои длинные руки ЦРУ, да, длинные руки школы, они тянутся домой и они накаляют обстановку дома. Я сейчас говорю о том, что родители сами, они становятся учителями. Ребенку необходимо ощущение дома, ощущение безопасности, да, они толкнут на бегу, ему не надо будет писать диктант, да, как иногда бывает, учителя говорят, так, теперь учебники, тетради закрываем, я раздаю листы, и мы начинаем контрольную, да, до этой контрольной никто их заранее не предупредил, учителя это любят делать иногда, чтобы проверить действительно знания детей. Эмоциональной терпимости, да, понятно, что ребенок может вести себя по-разному и дома, и в школе. Но эмоциональная терпимость – это да, конечно, родители бывают выходят из себя и сердятся, и теряют терпение, это естественно. Но в конце концов ребенок знает, что родители остаются родителями. Да, и из школы ребенка могут выгнать. И он видит примеры этого из повседневной жизни. Школы детей, бывает, выгоняют, вставляют за дверь класса. Там учитель не хочет с ним разговаривать, оставляет на неделю дома и так далее. Есть разные формы отлучения от школы. Да? Дома ребенок все-таки знает, что он в безопасности находится, его из дома не выгонят. И то же самое из безопасности в том плане, что его родители не предадут. Они не скажут ему, знаешь, дорогой, я разочаровался, и я не думаю, что ты можешь продолжать быть моим ребенком. Так что давай подумаем, какие у нас есть варианты, но здесь ты больше ситуации не можешь. Может быть, такое можно ребенку сказать в каких-то определенных ситуациях старше 20-летнего возраста, и 30-летнего или 45-летнего, но это уже другие ситуации. Но мы говорим сейчас о ребенке, о начальной и средней школе, да, то есть это понятно, что ребенка ни физически, ни эмоционально из дома не выставят. Понимание, что его судят не по достижениям, а любят как человека вне зависимости от учебных успехов или провалов. Да, для учительницы или любого преподавателя, ребенок, который, ученик, который плохо учится, он не справляется с заданием, он фактически не существует как потенциальный человек, которого стоит вкладывать. Да, он где-то на, скажем, на полях ее усилий, да, как есть в классе. Если класс разделить на три, грубо, категории, да, есть отличники, которые иногда тоже требуют учителей особых усилий, потому что они уже сделали все задание, и теперь они могут задавать либо каверзные вопросы, либо просто теряют нить рассуждений, потому что они уже все поняли, им становится скучно, начинают задавать вопросы или мешать другим детям, да, то есть с ними иногда бывает непросто. Есть средний, обычный, общий, средний контингент, который иногда понял, иногда не понял, но в основном, значит, учитель ориентируется на них, и есть дети, которые не успевают, да, которым нужно повторять два раза, которым нужно репетиторов. Понятно, что внимание учителей, установление контакта глазами, улыбки, да, какие-то такие неосознанные знаки внимания ученика, которые у него успеваемость, она довольно низкая, резко его симпатия учителя к нему снижается. Мы не будем за это учителей осуждать, это так происходит не по их вине, потому что они действительно свою основную энергию они направляют на детей, которые могут понять легко материал, которых не требует от них больших затрат эмоциональных и каких-либо то ни было преподавательских. Поэтому понятно, что когда учитель, родитель превращается в учителя и начинает оценивать своего ребенка, как он запомнил материал, не запомнил материал, быстро сделал домашнее задание, плохо сделал домашнее задание, неправильно сделал, да, родитель, он перестает быть родителем, становится учителем, и ребенок теряет вот это ощущение безопасности, он теряет эмоциональную стабильность, и он теряет ощущение, что его любят и ценят как человека, а не по его достижениям. Мы можем посмотреть тут такую картинку смешную. Секунду. Не знаю, насколько вам видно. Дорогие мама и папа, пишу вам, я ваш сын, дядя Федор из Шаолиня. Шаолиня. Недавно я обрел просветление и отказался от оценочного восприятия, так что дела у меня никак. Да, он отказался от оценочного восприятия. Он не может оценить, как у него дела. Родители не должны оценивать своего ребенка глазами учителя. Да, почему такое часто происходит? Или после родительского собрания, или позвонили учителя, и учитель накачал родителя, да, вот у вас такой ребенок, и родитель приходит к ребенку, и вот эту вот всю накопленную энергию он вываливает на ребенка. Ясное дело, что у родителей, у самих бывают часто страхи или какие-то травмы школьных лет, и ребенок, он все-таки должен от этого быть убережен. Вокруг ребенка должна быть какая-то зона безопасности, что школа не сможет нарушить и разрушить его ощущение, как его дом и моя крепость. Если у ребенка нет созревшей эмоциональной связи с домом, каждый поход в школу будет вызывать у него приступ боязни, что его покинут, или страха преследования. Это я немножко отношусь к тому вопросу, который был задан в начале прошлого нашего занятия, да, когда... И это такое бывает. Для того, чтобы успешно преодолеть страх расставания с домом, да, часто бывает, что дети утром начинают жаловаться, у них болит голова, у них болит живот, причем правда болит, они не обманывают, действительно у них болит. Горло, приступы тошноты и даже бывают приступы рвоты. Ребенку необходимо сохранить ощущение близости с домом даже на расстоянии. Есть такой замечательный пример, я вам приведу немножко из другой области. Он описывается в книге «Все для босса» Рухамы Шайн. Ей было 19 лет, когда она была помолвлена, встретилась, и она стала невестой своего мужа. И поскольку... Или даже... Нет, намного раньше. Короче, не помню, какой возраст, неважно. Они с ее родителями пошли, в какую-то... Мисрада, ПНИМ, как это сказать по-русски, в какую-то контору оформить заявление, подачу на брак, документов, открыть дело. Вы понимаете, не буду углубляться. Короче, они сидели в этой конторе, в этом зале ожидания, и там был большой-большой такой стол, и она со своим женихом, она была молоденькая девушка, и он был молодой парнёк, они сели рядом, а ее родители сели по разные концы вот этого большого стола. И она увидела эту ситуацию, она говорит своему папе: «Ты знаешь, вот смотри, мы только недавно познакомились с Моше, да, мужа ее жениха звали Моше, и мы сидим с ним рядом. А вы с мамой живете вместе уже сколько? 30 лет. Смотрите, как далеко вы сели». И тогда ее отец ответил ей так: «Именно потому, что вы так недавно познакомились, вы сидите вместе, потому что для того, чтобы почувствовать близость, вам необходимо быть рядом с друг другом. Но мы с твоей мамой можем быть на разных концах стола, или в разных концах квартиры, или даже в разных концах мира, и мы все равно будем чувствовать близость друг к другу». Для этого действительно у них была эмоциональная зрелость. Они чувствовали близость друг к другу даже на расстоянии. Дети не всегда чувствуют, они достаточно эмоционально зрелы для того, чтобы чувствовать близость с домом, даже когда они с домом не рядом. Они чувствуют, что они теряют дом, когда они уходят. И даже они его не всегда могут сразу восстановить, когда они возвращаются. Да, помните, мы говорили в прошлой встрече, что ребенок плохо себя ведет, когда он возвращается домой. Потому что вот этот процесс психологического возвращения у него еще не произошел. И что для этого надо? Для этого надо помочь действительно ребенку эмоционально созреть. В противном случае страх расставания с домом ляжет в основу большинства проблем поведения в школе и после возвращения домой. Другой вариант. Ребенок начнет искать замену дома в других домах, местах, да, например, в домах своих друзей. Он будет предпочитать идти к ним домой, а не домой, к себе после школы. Почему? Потому что там его примут таким, каков он есть, не пытаясь критиковать или перестраивать. Дети чувствуют себя более дома, когда они не дома, а у кого-то другого. А если вы обращаете внимание, что ребенок часто возвращается домой, кому-то другому, а не к себе домой, надо подумать, что стоит укрепить его ощущение дома. Мы об этом поговорим чуть позже, каким образом. Никакая техника и методика не будет работать. Я имею в виду, например, есть разные методики изменение поведения ребенка, да, что ему там получает какие-то призы, или он получает в другом случае наказание, или он получает какую-то методику, которая как будто должна повлиять на то, чтобы он лучше учился, успешнее понимал материал, чтобы он лучше себя вел. Но никакая методика не будет работать ни для ребенка, ни для родителей, пока ребенок чувствует себя у себя дома со своими родителями. Что это значит чувствовать себя у себя дома? Ощущение эмоционального покоя, стабильности и эмоционального удовлетворения. Это необходимо для когнитивного и психологического взросления ребенка. И что нам нужно для этого? Эмоциональные потребности ребенка в отношениях с ответственными для него взрослыми. Я даже, наверное, знаете, пойду сюда сначала, потом мы вернемся. Я сейчас перечислю в предыдущем, что нужно, какая эмоциональная пища должна ребенку для того, чтобы он мог развиваться самостоятельно, чтобы его потенциал, например, у него, да, есть склонности к математике, у него, да, есть склонности к русскому литературе или к физике, каких-то другим предметам, в потенциале. Он получил это по природе. Генетически, когнитивно у него мозг может быть развит, но он не раскрывается. То есть раскрытие личности потенциала, развитие и выход любознательности. В основе учебы лежит любознательность. Если у ребенка нет любопытства или любознательности, то тогда ему будет очень тяжело учиться. Эта учеба не будет не учеба, а зубрежка. Он будет учиться не потому, что ему интересно, а чтобы на него не накричал преподаватель, чтобы на него не смеялись сверстники. Да? То есть это не учеба, это какой-то такой пинками, понимаете, из-под палки это будет. Любознательность, она врожденное качество характера. Любой годовалый, полугодовалый или двухлетний ребенок, ему очень интересно, как движется муравей, как букашка, божья коровка машет крылышками, сколько у нее пятнышек и так далее. Это любознательность, это любопытство, оно врожденное. Что происходит? Школа, она большим успехом это отбивает. Школа отбивает любознательность. Большинство школ, за редким исключением, учителя, они не могут в силу объективных причин, у них много учеников, большие классы, мы об этом поговорим позже, они не могут развивать любознательность каждого отдельного ученика, и они действуют такими методами, которые отбивают любознательность. Но, в принципе, любознательность, она лежит в основе когнитивного роста человека. Если ему интересно, он будет это изучать. А что нужно для того, чтобы развилась самостоятельность, и потенциал раскрылся, и любознательность, она не забилась. Да, для этого нужны вот эти четыре фактора. Эти факторы ребенку нужны в его отношениях со взрослым, который ответственен за него. То есть, если, например, родители на работе, а ребенок большую часть дня проводит с бабушкой, или даже он приводит ее с няней, с человеком, которого вы выбрали, и он проводит с ребенком большую часть дня, с родителями видится вечером. Было бы хорошо, чтобы у ребенка была хотя бы часть этого в его отношениях с этим человеком, не случайным человеком, не с человеком, которым ребенок боится оставаться, не любит оставаться. Это важно ребенку, важно для его психологического здоровья. Было бы, конечно, идеально, если бы то же самое было с учителями, но таких учителей сегодня большая редкость найти. Поэтому, конечно, на нас, на родителях, лежит ответственность вот эти четыре фактора в отношениях развить. Итак, здоровые отношения со взрослым, ответственными за ребенка. Да, тот, кто несет ответственность за ребенка, должно быть здоровое отношение. Что это значит? Это значит, что такой взрослый ребенка принимает в свое сердце. Как еще можно сказать, что такое здоровое отношение? Это отношение, которое ребенок чувствует себя спокойно, уверенно, его простят, его направят, он не под давлением, не в страхе. Возможность, еще другой аспект, возможность для ребенка проявить нежность и уязвимость. Да? То есть проявить рядом с этим взрослым человек может, ребенок может раскрыть свою уязвимость. Да? То есть рассказать, что ему было больно, рассказать, что ему было страшно, рассказать, что ему было обидно, рассказать, что ему было неловко. Да? Все обычные эмоции, которые сопровождают нормального здорового человека в любой ситуации, ну, не в любой, но в большом числе ситуациях. И ребенок может это рассказать об этом, поделиться этим, не боясь, что его засмеют, не боясь, что его унизят, да, или вообще даже не услышат. Стабильность в отношениях. Третья – стабильность в отношениях. Что это значит? Ребенок не должен быть начеку, а какое сейчас настроение у взрослого. Да? То есть бывает, что взрослые, они не всегда в нужном для ребенка настроении, ребенок может их опасаться. Вдруг сейчас они раскричатся, вдруг сейчас они будут к нему холодны. Иногда они бывают, родители очень теплые к нему и дружелюбные, вдруг всякая видимая причина, всякого видимого для ребенка какого-то что-то, что повлияло, вдруг родители, этот человек становится очень холоден к нему, и ребенок не понимает, почему, что случилось, и это требует от него быть начеку. Да, он все время должен проверять, а какая сейчас обстановка в отношениях, он сейчас может подойти, он сейчас не может подойти. Да, и ясно, что учителя не могут взять на себя такую эмоциональную ответственность. Ребенок может быть эмоционально спокоен, он не несет ответственность за отношения. Да, очень часто бывает, что родители перекладывают ответственность за отношения с ребенком на самого ребенка. Если грубый пример этому, если ты будешь хороший, я тебя буду любить, будет все хорошо, если ты себя плохо будешь вести, я тебя не буду любить и вообще с тобой разговаривать не буду. И это так не в качестве наказания, которое потом уходит и возвращается, а в качестве какой-то такой эмоциональных горок американских, и для ребенка это состояние неспокойное. И четвертый фактор, он, казалось бы, не важен, но он очень важен. Игра, в которой важен процесс общения, элемент игры, а не результат игры как таковой. И тут не важно, какая игра, просто вы должны получать удовольствие от игры. Я помню, как-то читала биографию американских сенаторов, и их мама, она была обыкновенная женщина, не вкладывала в их учебу что-то необыкновенное. Тем не менее, ее сыновья, они добились очень многого и в плане общественной деятельности, в плане своего роста и личностного, и карьерного. И когда они спросили, что они получили из дома, они говорили, моя мама, наша мама играла с нами в карты. Очень много времени она проводила, она играла с ними в карты. То есть даже не важно, какая именно игра. Это может быть футбол или догонялки, или прятки, или мяч, или карты, или настольные игры, неважно что. Но это что-то, что дает ощущение раскрепощенности, и сам процесс игры он заводит. Не то, что ты молодец, ты выиграл. Такие тоже есть игры, конечно. А если ты проиграл, то ты просто ниже всякой критики. Это мы с вами уже видели. Секунду. Итак, что такое здоровые отношения? Почему мы сейчас говорим, как будто это не имеет отношения прямого к нашему вопросу, ведь мы говорим сейчас о школе, но здоровые отношения, они очень важны для того, чтобы хоть в идеале и в школе, и дома должно быть это. Но мы с вами понимаем, что в школе это нереально. Но если это есть дома, то тогда ребенок может эмоционально, психологически быть, развиваться нормально и когнитивно, и он может быть самостоятельной личностью. Но если школа давит на дом, и родители становятся учителями, перестают быть родителями, то ребенок, он теряет по всем фронтам. Итак, здоровые отношения. Что это значит? Совместное времяпровождение, легкое, приятное, важен процесс, а не результат. Так, пример того мы приводили выше, что это игра, что это может быть, смешить, смеяться. Еще это такой момент, помните, мы с вами говорили о том, что ребенка надо заново приучить, у него должно быть ощущение дома, он должен быть даже на расстоянии, когда он покидает дом и идет в школу, он ощущает в себе чувство, что у него есть дом, у него есть ощущение вот этой эмоциональной стабильности, связанной с домом. Каким образом мы этого достигаем? Вот так и достигаем: смешить, смеяться, гладить по спине, целовать, обнимать, ходить куда-то вместе, читать книжки, еда без нажима, вместе с удовольствием и так далее. То есть тут есть написаны вещи самые простые, элементарные, которые в любом доме они есть. Да, любые родители, как правило, нормальные родители, не все с детьми это делают. Но что происходит? Все мы это делаем в потенциале, но нажим будней, да, и нажим заботы, нажим проблем. Мы часто превращаемся, люди устают на работе, и с детьми им тоже хочется, чтобы уже было тихо и так далее. Уже отношения превращаются в рутину. Да, если отношения превращаются в рутину, даже в рутину безопасную, а сейчас иди уроки, а сейчас мои уроки, а сейчас иди гуляй, а сейчас возвращайся, а сейчас переодевай обувь, а сейчас иди спать, да, и так далее. Это превращается в рутину. В отношениях уже нет души, и ребенка теряется ощущение дома. И что происходит? Признаки того, что ребенок напряжен, ему не удается адаптироваться к изменениям. В любой школе есть изменения, да, есть. Даже прийти домой из школы домой – это изменение. Из школы дома, из дома в школу – это изменение. Ребенку не удается адаптироваться к этим двум очень отличным друг от друга системам, школа и дом. И у ребенка нет ощущения безопасности, которое он перенес из дома в школу. И тогда у ребенка появляются неожиданные страхи. Неожиданные страхи. Но кажется, что в комнате есть чудовище, или есть, простите, или есть, не знаю, вор, да, сейчас заберется вор в окно. Неожиданный отказ делать привычные вещи, да, ребенок вроде соглашался, а теперь он не соглашается, теперь он стоит в позу, начинает кричать, капризничать. Желание внимания в то время, когда он липнет к взрослым. Да, ребенок начинает липнуть к взрослым. Есть вопросы пока по тому, о чем мы говорили?
Я вопросов не вижу. Я вот вам перекопировала благодарственное письмо из Ютуба. Дорогие наши слушательницы, у вас есть уникальная возможность задать вопрос. Для этого вы можете здесь в чате написать, воспользоваться рубрикой «Вопросы и ответы», и также поднять руку и лично задать вопрос. Но я хочу сказать от себя единственную вещь, что для меня было очень неожиданно то, что вы сказали. Потому что... вот,
ну, какой момент?
Ну вот в моменте, что... Я думала, что мы больше будем говорить о том, как вести себя со школой, а оказывается, и что я вижу, как это правильно, что вся наша энергия, и мы как родители, должны быть направлены на то, чтобы дать тепло, заботу и ощущение безопасности детям. И мне кажется, вот я чувствую, как мне это было важно. И я вижу вопрос. как удивить себя, как увидеть себя глазами ребенка. Иногда мы не осознаем, что транслируем напряжение.
Хороший вопрос. Спасибо. Да, это хороший вопрос. Его, на него легко ответить. Можно задать этот вопрос ребенку, да, или его задать напрямую, смотря насколько ребенок взрослый, насколько у вас открытое отношение, что он может это сказать, не побоится вашей реакции. Или можно, если ребенок младший, или вы боитесь, что он... Если он младше, вы можете читать книжку про какого-то там, не знаю, дядю Федора, который жил в Простоквашино, и задать ему вопрос: а как ты думаешь, как дядя Федор к своей маме, там, как мама к дядю Федору относилась? Какие-то такие вопросы, которые вам кажутся, хотелось бы услышать. И он ответит от имени дяди Федора, он ответит то, что ему важно, его гложет, его интересует. Да? Или если ребенок постарше, вы можете его спросить, что у вас есть подруга, которая, вот она не знает, как она, как ее ребенок, там, выдумать, что вы хотите посоветоваться с ребенком, как ты считаешь, как ему со своей мамой быть, и не слишком ли она на него давит. Как будто вы с ними советуетесь по поводу подруги, и будьте уверены, он вам скажет свои личные ощущения, но, конечно, не надо себя выдавать и говорить, что... Но всегда проще сказать напрямую. Мне кажется, что иногда на тебя давлю, ты знаешь, как ты думаешь. И действительно это так, что и такое происходит, что я давлю на тебя иногда слишком, или, может быть, я слишком нервничаю иногда. Бывает такое, да? То есть в такой форме, что ему легко сказать вам... Ну да, бывает. Бывает то, что бывает, давишь, да. Так я бы не хотела тебя давить, но если, знаешь, такое происходит, ты мне скажи, ладно. Ну, знаешь, я уставшая, там у меня тоже свои всякие стрессы на работе. Ты мне скажи, если я перегибаю палку, ладно? Ну, то есть должны быть такие отношения в идеале, которые он может вам сказать, не боясь, что вы на него раскричитесь или обидитесь, или там хлопаете дверь и скажете: как я тебя, для тебя все делаю, что такое мне говоришь, как тебе не стыдно? Да? Ну и так далее. Ладно, поехали дальше.
Есть еще вопрос, можно?
Ну давайте попробуем.
Добрый вечер, можно уточнить, как не войти или как выйти? Отношения рутины, рутина будней.
Никак. Рутина, она сильнее нас. Это как, знаете, как есть понятие в физике энтальпия, энтропия, да, все время будет дом захламляться, если его не, как сказать, не мыть, не наводить порядок, вот сам по себе, если ничего не делает, да, то он будет... накапливаться будет и грязная посуда, и будет на конце непостирная стирка, да, само по себе оно будет накапливаться. Просто люди живут, это происходит. И рутина то же самое, да, это в психологическом отношении та же самая рутина, она сама по себе происходит, если не делать усилия. То есть вот просто сегодня сказать себе, вот этот час ребенка я постараюсь провести с душой. Ну, просто я слушай, отодвину немножко. Конечно, много там проблем у нас у всех, да, никто не живет на Гавайских островах и не ест бананы из своих спальн, да, все люди испытывают стрессы в различных фронтах. Но вот этот час я отодвину все, постараюсь своего ребенка провести так, что я бы хотела, чтобы он запомнил этот час. Но этот час не будет чем-то выдающимся, да, мы не будем что-то там делать, строить третью, вторую эфиревую башню. Но мы поговорим по душам. Я не буду никого критиковать, да, не буду никого оценивать, не буду слишком высказывать остро, резко свое мнение, а послушаю. Послушаю, что скажет ребенок, да, может, мы что-то обсудим спокойно. И это будет что-то, ради чего стоило прожить этот день. Так, мы возвращаемся с вами к этой зловещей теме, длинная рука школы хватает за горло родителей, сжимает их и душит их, пока они не сдадут своего ребенка врагам. Итак, школьные треугольники. Как родители это видят? Вы видите тут такой рисуночек. Они это видят так: ребенок, школа и родители. Да, у нас все так здорово и весело и розово. Но мы родители, видим как эту картину. Как ее видит директор, да, есть инспектор или гуру, но то есть какие-то вышестоящие директоры и станции. То есть надо о чем два слова предисловия. Школа – это система, это учреждение. Да, мы посылаем нашего ребенка или наших детей, где он как наша кровиночка, наша роднюлечка, да, и так далее. И мы думаем, что там его так и встретят. Мы посылаем ребенка в систему. Надо это понимать, и не должны быть у нас иллюзии, что там будут к нему относиться даже не так, как дома, даже десятую часть того, как бы мы хотели. Если мы говорим, что дома есть рутина, да, а что можно сказать о учителях? У них рутина еще во сколько раз больше? 500 раз больше. А что можно сказать о директоре? Да, у него еще у него на голове, понятно, что у учителя на голове и у директора на голове, да, у директора есть инспектор Гурано. Есть другие школы, с которыми есть явная или скрытая конкуренция, да, то есть нужно держать марку. И понятно, что любые проблемы отставания или проблемы поведения, они каким-то образом, они, тень падает на школу, да, то есть никто не хочет проблем. Есть школьная программа, которая обязательно нужна. Есть контингент, то есть контингент учителей или контингент родителей, контингент детей, да, то есть директор видит это как некую массу. Я сейчас не говорю, есть прекрасные директора, и мы не хотим никого задеть, не дай бог, но нужно понимать, как человек видит эту картину. Поехали дальше. Как видит учитель? У учителя есть директор, да, который сидит у него на голове. Есть школьная программа, которую нужно успеть. Для этого должны быть оценки. Для этого, для того, чтобы делать оценки, нужно делать экзамены, да, делать контрольные. Для этого нужно, чтобы были, неважно, какая оценка, она должна быть. Да, наличие оценки, оно важнее, чем, собственно, ее высота, хотя высота тоже важна. Почему? Потому что есть конкуренция тоже с другими учителями, или нужно знать, что директор видел, что у этого учителя хорошо дети учатся, есть ученики. Работа учителя, она работа очень непростая. Надеюсь, что у нас с вами будет время об этом поговорить. Наверное, в следующий раз мы об этом говорим. Это очень непростая работа, очень непростая. Тут есть такая маленькая картинка, карикатура, не знаю, сколько вам хорошо видно. Ребенок спрашивает: пап, а зачем учителям 1 сентября цветы дарят? Папа ему отвечает: чтобы они думали, что у них праздник. Ну да, они думают, что у них праздник. Итак, у учителя есть учитель, школьная программа, директор. Да, это такой пресс непростой. И все это давит на ученика и на родителя. То есть, когда мы ведем ребенка в школу, надо понимать, что мы ведем его в систему. Систему, которая больше заинтересована в том, чтобы функционировать, чем, к сожалению, так происходит. Понятно, что есть учителя, которые вкладывают душу, есть учителя, которые болеют за учеников, но это редко. Понятно, что любой учитель, он работает в системе, система, она непростая, и ребенок должен функционировать как часть системы. Поэтому, когда он возвращается домой, многие дети ведут себя плохо. Да, они, почему они теряются? Нет в школе никакого взрослого, который, о чем мы говорили с вами выше. Нет взрослого, который берет ответственность за них, я имею в виду ответственность, эмоциональную ответственность за них, и поэтому им тяжело сохранить ощущение дома, когда они находятся дома. А когда еще учителя давят на ученика, то и в отношении дома ученик, ребенок тоже это теряет. Как видят дети. Тоже такая карикатурка. Вы видите, ребенок маленький, его мама тащит в школу первоклассника, он орет благим матом: 11 лет! За что? За что? И теперь мы с вами подходим, наверное, к самой главной, то есть не самое главное, подытаживая тому, о чем мы говорили выше. Есть учитель. Учитель давит на ученика, на своего, который, собственно, является ребенком. И он давит на родителя, чтобы он давил на ученика, потому что у учителя есть у него своя система, которая давит на него сверху. Да, и часть этого давления он экранизирует на ребенка, часть на родителей, чтобы родители... А родители давят на ребенка, давят свое, то, что им учитель дал вот эту, то, что он учитель на них надавил, то, что на него надавили. И родитель давит этого на ребенка, и он тоже давит свои страхи, свои стрессы, свое нетерпение, свое нежелание входить в этот конфликт, и чтобы ты уже взялся за голову и сел за учебу и так далее. Да? И в результате ребенок у нас теряет. Учителя он и так потерял, потому что на учителя мало надежды, не знаю, насколько в наше время ученики могут завоевать симпатию учителя. Но, в принципе, любой ребенок, он хотел бы завоевать симпатию учителя как взрослого, который несет на него ответственность в данный момент. Не всегда это легко. Не всегда ребенку легко завоевать симпатию учителя. Да, иногда он переключается, начинает завоевывать симпатию учеников, и это будет во вред его отношений с учителем, да, он начнет кривляться или там что-то такое, стрелять самолетиками, делать какие-то штуки для того, чтобы вызвать симпатию детей, поскольку настолько ему душевно плохо, что он хоть кто-то будет ему симпатизировать в этой ситуации, потому что ощущение дома у него потерялось. И таким образом родитель давит, учитель давит на родителя, родители давят на ученика, и ученик теряет все то, что мы выше с вами говорили, он тоже это теряет. Если мы рассчитываем в этой ситуации, что ребенок будет себя хорошо вести, то может быть только из страха. Может только из страха потерять любовь родителей. Но польза от такой учебы не будет, поведение его будет хуже и хуже, и учеба у него будет тоже хуже и хуже. Да, то есть тут уже неизменно будут проблемы с учебой, проблемы с повторением материала и так далее. В чем это говорит? Не поддавайтесь! Не поддавайтесь, оставайтесь родителями своих детей. Если есть вопросы, то я постараюсь ответить.
Спасибо большое, да, есть вопросы. Папа очень волнуется, что ребенок не отличник, и поэтому много с ним занимается, а терпения нет, очень требовательный, или не хочет идти в синагогу. Что можно посоветовать?
Я так понимаю, что мама спрашивает этот вопрос. Ой, ты знаете, не хотелось бы шутить на эту тему, но я вспомнила анекдот. Папа пишет один... Сегодня делал домашнее задание со своим сыном. Это даже хуже, чем клеить обои с моей женой. То есть ясно совершенно, что это очень портит отношения. Это очень портит. Если у него нет терпения, то ребенок, он теряет, он не может нормально учиться. Почему? Потому что вот это вот напряжение потерять любовь папы, оно настолько сильное, что оно просто его, как это сказать по-русски, он каменеет, есть такое слово, каменеет, оканемевает. Его мозг, понимаете, мозг, он может функционировать хорошо. И когда у него есть, так сказать, раскрыть свой потенциал, когда он находится в благоприятной эмоциональной среде. Да, и всем известно, что когда человек приходит, например, на экзамен, то ясно, что его мозг не функционирует своей широте, а он только хорошо бы, что он уже вспомнил то, что есть, а не то, что он новый материал он не сможет в ощущении напряжения и страха учить. Почему? Потому что это парализует работу мозга, да, есть у этого исследования и так далее. Идеальный вариант не учиться с папой, нанять репетитора. Даже что это может быть финансово непросто, да, но испортить отношения с папой, это ведь на всю жизнь. Понимаете, это на всю жизнь. Поэтому папа, понятно, что он разочаровывается в сыне. Почему? Это такая цепная реакция. Он давит на ребенка, ребенок каменеет и не может. Шния, мама, шаник морва, нахни доберто. И он каменеет. Папа видит, что ребенок каменеет, не функционирует, он еще больше давит, ребенок еще больше каменеет и так далее, и так далее. А ребенок видит, что он папу разочаровывает, и он, конечно, папу разочаровывает. И, в общем, это порочный круг. Поэтому лучше нанять репетитора, потому что восстановить отношения с отцом это тяжелая работа. Тяжелая работа восстановить отношения с отцом, их легко потерять и разрушить. А папе нужно дать ощущение того, что его сын большой молодец, и он похож на него в том хорошем, что в нем есть. То есть у папы бы сложилось уже вот этот вот элемент разочарования в сыне, и, наверное, он уже реагирует на него очень остро и резко, не только в том, что касается учебы, наверное, в других аспектах жизни, поэтому в этом случае задача мамы постараться нанять репетитора, даже, может быть, ученика классом старше или двумя классами старше, или мальчика, который учится с ним в классе, чтобы они вместе учились на экзамен. То есть попробовать проявить изобретательность и смекалку кого-то, не папу. Если папа идет учеба с напряжением, этого игра не стоит свеч. И второе, рассказывать папе, какой их сын молодец. Ну вот рассказывать ему, увидеть какие-то в нем хорошие стороны. Говорит, ты знаешь, вот сегодня я поняла, вот как он на тебя похож, и рассказать что-то о сыне хорошее. Да. Чтобы у папы развилась и установилась, и укрепло ощущение гордости за своего сына. Вот это вот самое прекрасное.
Гениально. Так, спасибо. У нас есть вопрос, который в продолжении этого вопроса спрашивают. Сейчас, одну секунду. Спрашивают, как понять, ребенок ленится или ему сложно?
И в идеале нет ленивых детей. И может быть ребенку неинтересно. Алиф, ему неинтересно. Бет, ему действительно сложно. Ну, для этого нужно быть кто-то с ним занимается, тот должен быть достаточно изобретательным. То есть, если ему это сложно, разбить это на небольшие кусочки, на составляющие, да, не давать всю массу материала за раз, а разбить на небольшие кусочки и найти примеры из жизни, близкой к ребенку. То есть подготовить материал, который надо. Если вы видите, что ребенок в школе, я не знаю, про вопрос дополнительные уроки дома или вопрос про школу. Да? И второй момент, если вы думаете, что он ленится, значит, ему неинтересно. А если ему неинтересно, значит, надо подумать, как это сделать, чтобы ему было интересно. Это уже задача преподавателя. Если вы дома видите, что делать домашнее задание, то просто взять этот самый материал и перевести его на велосипеды. Да, например, ребенок с папой учит гемару, да, как есть там, помните, это гемара, два человека схватились за талит, и этот один говорит мой талит, другой говорит мой талит, и ребенку это неинтересно. Ну так переведите это на велосипеды. Два парня схватили велосипед, один говорит, это мой велосипед, другой говорит, это мой велосипед. И все то же самое, да? Но ему про велосипеды будет интереснее, чем про талит. Так любая, если мы речь идем о изучении геморы, да, возьмите этот самый пример и перенесите его в плоскость ребенка. На, не знаю, что, на велосипеды, на, если он интересуется на ракетами, то на ракеты, да, а там, не знаю, НАСА и советская система, как, не знаю, чем занимается калибр, как это называется, полигон советский, не помню. Неважно, вот они схватили за ракету, НАСА говорит, это моя ракета, а советские, значит, строители говорят, это моя ракета, наша ракета, ну и так далее, да, вот перевесите эту в ту плоскость, которая ребенку интересна. И тогда посмотрите, у него будет он лениться или не будет. Это, в этом есть одна из задач преподавателя, развить ту любознательность, коснуться той любознательности, которая у каждого ребенка есть. Она есть. Только надо понять, в чем состоит область его интереса. Галит, есть еще вопрос?
Да, есть вот такой вопрос, интересный, приинтересный. Он, я думаю, уже последний на сегодня. Сейчас, одну секунду. Спрашивает. Мне, кстати, тоже сейчас я прокомментирую. Возможно, вопрос не совсем по теме. Можно хоть несколько слов о том, как проходило обучение детей во времена храма и немного позже. Мне очень интересно, потому что у меня постоянно есть ощущение, что Тася... Ой, у меня тут дети. Это вы видели, что тут творится?
Нормально.
Получили посылку, да, просто знакомо, посылка пришла, знакомо. Так у нас тут Алиэкспресс рулит. Вот. Мне вот постоянно есть ощущение, что нам вот эта система школьная, которая мы сейчас есть, она нам навязана. И нет вариантов. То есть есть вот эти рамки, которые, в которых и дети, и мы поставлены. Ну и учителя, и все мы заложники вот этой системы. Как оно должно быть и как оно было? Может, это и есть правильное
Большое спасибо за ваш вопрос. На самом деле, очень интересный вопрос. Я думаю, чтобы на него ответить, нужно подготовиться достаточно, да. Я все-таки не жила в период храма, может, какая-то часть моей души там была, да, но пока эта информация мне не открылась. Но есть, у нас есть то, что я знаю, да, я опять же оговариваюсь, это то, что я знаю, это узкое мнение частного человека. У нас несколько есть примеров, да. Во-первых, конечно, всегда учили, это учили с папой. Да, учились с папой, учились не в системе. Если учились, то, наверное, вот эта вот система, о которой мы говорим, что сидят в классе, в четырехугольном, что столы стоят в ряд, это пришло из средних веков, из христианства. Да, и понятно, что тогда учились в кружок. Нам известно, например, что йеменские евреи, которые приехали к нам, из Израиля, то есть из Йемена, да, они вначале, у них еще вот это сохранилась традиция, цивилизация современное западное общество не настолько успела разрушить, то есть еврейские системы преподавания у них сохранилась более, чем в западных странах, они сидели в кружок. Да, известно, что круг, он больше способствует, когда люди сидят в кружок и учатся, чем они по рядам сидят и учатся. Это с точки зрения психологии и когнитивной функции мозга легче воспринимается материал. Причем, что интересно, у самих, у йеменцев, они, поскольку книг было мало и книга лежала перед учителем, то дети, которые сидели напротив него или в ряду, вот этот вот полукруг, который был напротив него, они умели читать книги вверх ногами тоже. Да, то есть какие-то необыкновенные у них раскрывали способности, которые даже мы не пытаемся сегодня развить. То есть сидели в кругу, сидели небольшими группами, не было вот этого ощущения давления. Есть, как раз читала вчера детям на ночь, рассказ про Раби Прейда, он описывается в Пирке, вот, у него был ученик, который понимал только после того, как ему объясняли 400 раз. 400 раз. И Гемара приводит этот случай. Один раз Раби Прейда торопился, и он не торопился, ему нужно было закончить быстрее идти. Он объяснил ребенку 400 раз, и он сказал: «Ты понял?» И он сказал: «Нет, я не понял, я вижу, что Рав торопился, я так был этим скован, что вот Рав торопится, что я не смог сосредоточиться». И тогда Рав Прейда объяснил ему еще раз, еще 400 раз. То есть он объяснил ему 800 раз, и раздался голос небес и спросил его: «Что ты хочешь? 400 лет дополнительных, чтобы тебе жить, долголетие, или ты хочешь будущий мир для тебя и для твоего поколения?» Да, и он, я не помню, что он выбрал, неважно. Мне кажется, он выбрал будущий мир, но, кстати, был благословен и долголетием, и всеми благами. То есть вот это вот, это описано в Пирке, вот. И ясно, что это очень как нам, как пример всем учителям, да, как пример всем учителям. Есть высказывание Рав Исраэля Салантера, что стекольщик в своей мастерской, когда он, на чем он идет? Он уходит на, вот, например, он режет стекло, так у него под ногами стеклянные вот это вот осколки. А если это деревянный столяр, да, на чем он ходит? Он ходит по опилкам. Опилкам. А на чем ходит меламед, на чем ходит тот, кто обучает детей, он ходит по разбитым душам. Да? Когда он режет души, и вот эти вот осколки, а он по ним ходит. Это сказал Рав Исраэль Салантер, когда лет 200 назад, ну 150, да. Понимаете, то есть в наших источниках действительно всегда поднимался этот вопрос о терпеливом отношении и об ответственности, которая лежит на тех, кто учит детей. Это большая ответственность, которая влияет на весь период становления ребенка, очень часто определяет его судьбу, его всю будущую жизнь, отношение учителя к нему. И если спросить у людей, которые добились успеха в жизни, на их поприще, на том призвании, которое они выбрали для себя, и они действительно достигли чего-то, то очень часто оказывалось, что когда-то у них был учитель, который верил в них, да, который верил, что они смогут всего добиться, и они не оправдали его, ожиданий. Да, то есть в наше время редко можно найти таких учителей, но нам нужно стараться верить в наших детей. и не давать школе разрушить нашу веру, потому что она будет пытаться. Она будет пытаться разрушить любознательность детей и желание учиться у каждого ребенка, и желание учиться, и разрушить нашу веру в наших детей тоже будет пытаться. И нам нужно этому противостоять.
Спасибо большое. Я действительно хочу всех призвать, что у вас есть друзья, подруги, которые здесь в школе. Мне кажется, наш курс от урока к уроку просто не очень важная информация, поэтому большая просьба, перешлите им запись нашего урока, скажите, что это очень интересный курс. И следующий урок у нас ровно через неделю, во вторник в это же время. И у нас будет тема, мы будем разбирать взаимоотношения между детьми. Как нам, взрослым, помочь нашим детям во время их конфликта или как их сплотить, и как вообще, где мы в этот момент, когда у детей конфликты.
Я бы еще затронула тоже тему, если у ребенка конфликт с учителем.
Угу.
Конфликт со школой, конфликт с учителем, потому что если ориентироваться на вопросы, которые приходят в Тулдот, то больше, даже большая часть, она про конфликты с учителями, чем даже про конфликты между детьми, или, по крайней мере, этого не меньше, то об этом стоит поговорить, я думаю.